Отец, прошу Твоей благодати, прошу Твоей помощи, прошу Твоего действия, прошу Твоего присутствия. Будь сейчас с нами, говори к нашим сердцам, благослови меня, благослови тех, кто будет слушать это слово. Благослови, Господь, нас понимать важность этой темы. Помоги нам, Господь, еще более и более приблизиться к Тебе. Дай нам через эту тему Твоего слова, живого, действенного, дай нам глубже познать Тебя. Дай нам углубить наши отношения с Тобою. Дай нам быть орудиями в Твоих руках. Дай, чтобы Ты мог нас сильно использовать, а мы могли в силе Святого Духа служить Тебе. Мы молимся и просим для Твоей славы во имя и через Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, пост. Пост. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, с 14 стиха мы читаем следующую историю. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 14 стиха. Мы читаем следующую историю. «Тогда приходят к Нему, имеется в виду к Иисусу, ученики Иоанновы, и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Обратите внимание, в дни жизни Иисуса здесь на земле ученики Его не постились. Не постились. Иисус дает оценку, почему таким действием своих учеников, почему они не постятся. Потому что с ними жених, потому что сейчас радость, не дни печали, как он сказал, потому что сейчас радость. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но интересно, что в культуре Израиля, заметили, подошли Иоанновы ученики и фарисейские, и они все постились. Мы знаем, что в культуре Израиля было такое явление, такое духовное предприятие, если можно так выразиться, как пост. Давайте поразмышляем над Священным Писанием. Посмотрим, что говорит Слово Божие о посте, и сделаем какие-то наблюдения. Итак, первое наблюдение, которое мы видим в этом тексте, что сегодня время поста. Вы услышали? Так сказал Иисус. Когда отнимется от учеников Иисуса жених, то есть Он, когда Он будет вознесен, тогда и будут поститься. То есть сейчас время поста. Если вспомнить второе послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих, апостол Павел пишет в этом послании, в этой главе, в этом стихе, пишет, что «знай же, что в последнее время будут времена тяжкие». Сопоставьте, с нами нет жениха, сегодня точно не время радости. И сопоставьте послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих, где Павел, исполненный Святого Духа, говорит, что сегодня время тяжкое. Оно реально тяжкое, так сказал апостол. И я думаю, что по этим двум причинам мы уже должны задуматься над такой важной темой, как пост и молитва. Вчера мы с вами размышляли о молитве, и я надеюсь, что кого-то эта тема коснулась, и вы захотели по-настоящему молиться, общаться с нашим Небесным Отцом. Итак, первое, что мы должны сделать, мы должны дать определение посту. Что такое пост? Но вот что удивительно, когда вы будете читать Библию от корки до корки, от книги Бытие до книги Откровения, вы не найдете повеление «совершай пост». Интересно, не правда ли? Если вчера вы были на семинаре, то мы с вами два текста подняли, и, как я сказал вчера также, что текстов о молитве очень много. Текстов, которые призывают нас молиться. Тексты, которые побуждают нас молиться. Тексты, которые повелевают нам молиться. Это повелительная форма. Делай это непрестанно. Будь предан молитве. Молись, это повеление, это заповедь. То по отношению к посту вы такого не найдете. Вы не найдете заповеди, повеления, приказания от нашего Господа. Совершай пост. Вы не найдете такого повеления. Хорошо. Если мы не найдем такого повеления в Священном Писании, то можно ли сказать, что учение о посте – это библейское учение? Да, так сказать можно. Почему? Потому что Библия полна различных примеров, именно примеров, как люди совершали пост, молились. Библейские герои совершали пост. И вот на основании этих примеров, их, если говорить о Ветхом и Новом Завете, то их около 70. Это довольно-таки много, не правда ли? И вот на основании этих текстов мы и выведем учение, библейское учение о посте. И один из этих текстов мы увидели. Сам Иисус говорит, что наступят времена, когда они, мои ученики, будут поститься. И это, мы заметили, это сегодняшнее время. Итак, давайте сделаем определение поста. Что же такое пост? Послушайте, запишите. Пост – это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. Я повторю. Пост – это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. Давайте разберем эту фразу. Почему именно такое определение? Ну, во-первых, пост – это добровольное дело. Дело добровольное. Почему? Ну, ответ я уже сказал только что. Потому что нет повеления. Друзья, нет повеления, нет заповеди «совершай пост». А значит, это чисто на вашей ответственности, на вашей и моей. Это добровольное дело. Дальше. В этом определении есть воздержание от пищи. И можно добавить полное воздержание от пищи. Почему? Почему полное воздержание от пищи? Потому что слово, которое используется в оригинале, в тексте греческого языка в Новом Завете, или если говорить о Септуагинте, вот это греческое слово «нустео», не знаю, что оно вам говорит, не говорит, в общем, оно буквально означает «не есть» или «воздерживаться полностью», «воздерживаться от пищи». Добровольное, принудительное – это не столь важно. Но самое главное, что это полное воздержание от пищи. Вот что означает в оригинале, в тексте оригинала это слово «пост». У нас пост ничего не означает, не правда ли? Ну, пост и пост, какой он, такой, сякой, разэндакий. Ничего не говорит это слово. Мы просто знаем, что это какое-то воздержание от пищи. Но греческое слово говорит именно о полном воздержании от пищи. А теперь следующая часть этого определения. Итак, пост – это добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. И вот как раз последняя часть этого определения, вот о последней части этого определения мы как раз будем размышлять весь наш сегодняшний семинар. Вы увидите и поймете, что действительно только ради духовных целей можно совершать библейский пост. Библейский пост – это не желание поправить свою фигуру, как часто делают представительницы прекрасного пола. Ну, наверное, вам это не грозит, может быть, постарше. Или делают это воздержание от пищи, делают это ради здоровья, да, кому-то что-то противопоказано кушать. Но это не ради духовных целей, это ради наших плотских целей. Но, как я сказал, мы будем рассматривать и увидим в Слове Божьем, что это действительно добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. Нужно еще сделать одну пометку. Так как мы говорим о полном воздержании от пищи, то здесь нужно очень и очень аккуратно, говорить на эту тему. Почему? Потому что мы можем впасть в ересь, в заблуждение. Если вы откроете вместе со мной первое послание к Тимофею, 4 главу, то вы увидите очень серьезное предупреждение апостола Павла. Он говорит, что Дух, Дух Святой, Дух Божий очень ясно говорит, что в последние времена, а это наши с вами времена, отступят некоторые от веры. Он говорит об отступниках. Это отступники. Они будут внимать духом обольстителем и учением бесовским. Вы обратили внимание? Это отступничество от веры, от здравой библейской веры, и это бесовское учение. Итак, что же это за бесовское учение? Мы читаем дальше. Через кто это будет делать, как будут бесы действовать? Через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести. Так действуют бесы. А вот посмотрите, содержание их учения, содержание этой ереси, запрещающих вступать в брак и, то, что интересует нас, употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Как у нас написано, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Или, если буквально читать с оригинала, для того, чтобы с благодарением кушали верные, вкушали пищу верные. Друзья, посмотрите, здесь очень ясное предупреждение. Если вы кому-то будете запрещать, а помните, я сказал, такой заповеди-то нет. Если бы была такая заповедь и этот текст, они бы противоречили друг другу. Итак, заповеди нет. И более того, есть этот текст, который предупреждает, кто будет учить вас, запрещать вам не есть что-то не есть, отдельное что-то не есть, вообще когда-либо не есть. Друзья, это бесовское учение. Это бесовское учение. Подумайте о различных религиях, я не буду называть каких, сами догадаетесь, где запрещают вообще что-то кушать или частично что-то кушать. Говорят, например, вот это можно кушать, а вот это нельзя кушать. А вот в такие дни можно, а вот в такие нельзя. Я вам даже скажу, если вы обратитесь к нашим церквям, нашего братства, если в какой-то церкви есть, как бы меня братья камнями не закидали, если в каких-то церквях есть, как бы это выразиться, регулярные посты, то есть назначенные, и если вдруг к вам применяют какие-то санкции, если вы в этот регулярный, назначенный церковью день не попостились, то, скорее всего, они подпадают под тот стих из 1 Тимофея 4 главы. Друзья, кто может мне запретить кушать что-либо и когда-либо? Никто. Никто и никогда. Такой заповеди нет. Вы услышали? Это добровольное воздержание. Добровольное воздержание от пищи ради духовных целей. Итак, мы сделали определенное введение, а теперь давайте исследовать Священное Писание. Давайте смотреть на тексты в Слове Божьем. Мы посмотрим на Ветхий Завет, а затем на Новый Завет. Вы обратили внимание, что когда мы читали учение Христа о посте, Он сказал, что вино молодое не вливают в мехи ветхие. Или заплату не пришивают к старой одежде, потому что отдерет старое. Нужно новую заплату к новой одежде, новое вино в новые мехи. О чем он говорит? О том, что есть все-таки какое-то отличие между Ветхим Заветом и Новым. Давайте посмотрим, что же это за отличие. Итак, Ветхий Завет и тексты, которые говорят о посте в Ветхом Завете. Их около 30. Их намного больше в Ветхом Завете, но 30 текстов, около 30, из которых мы можем вывести учение о посте. То есть там, где нас чему-то Священное Писание учит, мы можем смотреть на примеры этих людей и вывести какое-то учение. Итак, первое – Ветхий Завет. Евреи совершали официальный пост как минимум один раз в год до Вавилонского пленения. Один раз в год официальный пост – до Вавилонского плена. И это было в день великий для евреев, день очищения, или так называемый Йом-Кипур. Вы помните, что у евреев было три официальных, грандиозных, больших годовых праздника. И один из них, один, это самый главный, день очищения, Йом-Кипур, так называемый. Это когда первосвященник, если вы не знаете, это когда первосвященник один раз в год, только можно было только один раз в год входить во святое святых с жертвой, с кровью жертвенных козлов. Можно было входить туда, во святое святых, и вот тогда совершалось очищение всего народа. Всего народа, день очищения. Об этом сказано в книге Левит, 16 глава, 29 стих. Я прочитаю этот текст. «Итак будет это для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, это месяц октябрь по-нашему, в десятый день месяца смиряйте души ваши». И вот это слово «смиряйте», заметьте, это не пост. Там не сказано «поститесь в этот день». Нет. Но евреи традиционно в истории, они решили, что в этот день мы будем совершать пост, воздерживаться от пищи. На основании этого текста. Но, как я сказал, прямой заповеди нет. Итак, продолжаю текст. «Смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, и чтобы вы были чисты пред лицом Господним». И вот так на протяжении истории это был официальный, единственный день поста до Вавилонского плена. Если вы читали книгу «Деяния апостолов», то в 27 главе, в 9 стихе, вы обнаружите упоминание о посте. Помните, там была буря определенная, и Павел советовал, вот в это время года не надо совершать путешествие по морю. Почему? И он там указывает причину, потому что и пост уже прошел. Интересно, о каком посте он говорит? Там, в книге «Деяний», так и написано, пост уже прошел. Он как раз говорит об этом дне великого очищения, о Йом-Кипуре. Почему он вспомнил именно этот праздник? Потому что он совершается, как я уже сказал, в месяце октябре. И это не погода. Это не погода, когда на море неспокойно. Но интересно, Павел вспомнил день поста. Как я сказал, официальный день поста у евреев. Но после Вавилонского плена, сообщает нам Ветхий Завет, пророки, например, Захария в 7 главе, 8 главе, говорит нам, не сам Захария, но Бог, обличая народ израильский во грехах и в том, что они неправильно опять после Вавилонского плена живут, он нам говорит о том, что совершалось в народе израильском после Вавилонского плена. И вот что он говорит, что они после Вавилонского плена постились уже 5 раз в год. Нет никакого основания в Священном Писании, но они постились 5 раз в год. Итак, они постились в 4-м месяце. Это был пост по случаю разрушения Иерусалима, когда Навуходоносор захватил его. Они постились в 5-м месяце. Это был пост по поводу сожжения храма. Они постились в 7-м месяце в память умерщвления Гадолии. Об этом сказано в Иеремии 4 главе. И в этом же месяце как раз и был день очищения, Йом-Кипур. В этом же 7-м месяце мы прочитали. И еще один пост в 10-м месяце по поводу начала осады Иерусалима. Итак, 5 официальных постов после Вавилонского плена. Но, друзья, это уже их, скажем так, размышления над тем, стоит ли поститься, стоит ли совершать пост или нет. Это были их установления. Дальше, что мы можем найти в Священном Писании? Если собрать все тексты, которые говорят о священном совершении, о духовном совершении как пост, то их можно разбить на 2 большие категории. Первая категория – это когда люди исповедовали в своих грехах или своего народа и при этом совершали пост. Тем самым они смиряли души свои, так говорит Священное Писание. То есть, когда люди исповедовали свои грехи или грехи своего народа, они при этом постились. Например, вчера мы вспоминали книгу «Деяния апостолов», книгу «Даниила», 9 глава, где мы читали, что Даниил постился, исповедуя грехи своего народа. Я не буду читать этот текст, потому что вчера мы его читали. Есть еще в книге Неемии та же самая причина, когда Неемия исповедует грехи своего народа и молится молитвы и покаяния. Я прочитаю Неемия, 1 глава, с 4 стиха. «Услышав эти слова, когда он услышал, что совершается в Иерусалиме, что работы в Иерусалиме остановлены, стена не восстанавливается, народ остановил восстановление города, храма, стены, то есть начали грешить, начали заботиться о своих домах». И вот что говорит: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи, Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий заветы, милость к любящим Тебя, соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою». Итак, о чем же я молюсь? «О сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Как Даниил, так же Неемия молится о грехах, исповедуя за народ, вместо народа, исповедуя их грехи, при этом совершая пост. Вы знаете, что в истории Израиля было несколько нечестивых царей. В основном они все были в Северном царстве, в Израиле. Было два царства, разделенные, так называемые царства, Северное и Южное. И вот в Северном были нечестивые цари. Один из них — это Ахав, один из самых нечестивейших царей. И вот в конце его жизни Бог посылает к нему пророка Илию и говорит через Илию, что все, твои дни сочтены, ты умрешь, я накажу тебя за все твои грехи. Когда Ахав услышал эту весть, мы читаем в третьей книге Царств, 21 глава, с 25 стиха. И вот послушайте, что Бог говорит, чтобы нам не показалось, что Ахав, ну, так себе, как и все мы, он дает ему характеристику. «Не было еще такого, как Ахав, который бы предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа». Не было еще такого. «К чему подущала его жена его, Иезавель? Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Выслушав все эти слова, что же делает Ахав? Это конец речи Илии. И вот дальше. «Выслушав все эти слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился». Постился, он перестал есть, объявил пост, и спал во вретище, и ходил печально. А теперь посмотрите на реакцию Господа. «И было слово Господне к Илии Фисфитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился передо мной Ахав? За то, что он смирился передо мной, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Еще один интересный текст. Это книга пророка Ионы. Ну, наверное, эту историю знают все, не правда ли? Даже не стоит читать. Помните этого непослушного пророка, которого Бог послал к ниневитянам, в Ниневию, к народу ассирийскому, и сказал, чтобы тот пошел и проповедовал им о том, что скоро изольется на них гнев Божий. И он сначала не захотел, но все-таки потом пришел, проповедовал. И вот что сделал царь этого города в ответ на весть Ионы? Книга Ионы, 3 глава, с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, о котором проповедовал Иона, и объявили пост». Заметьте, это даже не евреи. Это даже не евреи делают. «Но они объявляют пост и оделись во вретище от большого из них до малого». И это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище, сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели. Он правильно понимал, кстати, слово «нистео», хотя, наверное, его по-гречески не знал. Он знал другое слово. «Итак, ничего не ели, не ходили на пастбище, воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Как вы думаете, как Бог ответил? Ну, вы должны знать еще с воскресной школы. Как отреагировал Бог на такую реакцию царя и всего народа? На их пост, на их смирение, на их вопль. Как Бог помиловал Ниневию? Бог не наказал их, не излил свой гнев. Тогда Бог услышал эту молитву. И всякий раз Бог положительно отвечал тем, которые смиряли себя перед Ним, налагая на себя пост, вретище. Так в Ветхом Завете постились, так выражали свое смирение перед Богом. Итак, это первая категория. Тексты, которые говорят, и я привел вам некоторые, которые говорят, что люди совершали пост, когда исповедовались в своих грехах. Вторая категория, их всего две в Ветхом Завете. Вторая, люди совершали пост, когда усиленно о чем-то просили Бога. Они не исповедовались в грехах. Нет, не в чем было исповедоваться, они не согрешили. Но они просили о чем-то усиленно. Например, священник Ездра. Например, священник Ездра. Это первый этап выхода из Вавилонского плена. И Ездра, как священник, как предводитель этого переселения народа израильского из Вавилонской империи в Израиль, он сильно переживал. Переживал о разбойниках, переживал о переселении, о всем переживал. И вот он решил попросить Господа о благополучном пути, чтобы Бог благословил их путь из Вавилонии. Это довольно-таки далеко, представьте. Это не просто мужчины идут, не просто какой-то военный марш. Это идут люди со своим скарбом, женщины, дети, старики, скот гонят, имущество свое перевозят. Поэтому они легкая добыча. И вот они обращаются к Богу с просьбой, чтобы Бог помог им, и при этом просят, молясь с постом. Я прочитаю Ездра, 8 глава, с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя, говорит Ездра, войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас, говорит Ездра». И они действительно благополучно прибыли. Давайте еще один текст посмотрим, где не совершается молитва покаяния, но при этом все-таки люди с постом молятся и о чем-то просят. Вспомните известную книгу, также, наверное, вам известная, как книга «Есфирь». Вы помните там ситуацию, которая произошла? Советник царя Аман решил истребить всех евреев. Потому что Мардохей, дядя Есфири, не поклонился ему однажды, да и вообще не поклонялся. И вот он решил уничтожить всех евреев, выпросил у царя разрешение, написал указ всей тогдашней империи и сказал, что всех евреев в такой-то день нужно уничтожить, вырезать просто, чтобы никого не осталось. И тогда Мардохей, дядя Есфири, наложил на себя пост и попросил, и Есфири, она была тогда царицей, попросил, чтобы и она постилась. Мы читаем в книге Есфирь следующее. «И сказала Есфирь в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. Не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, а потом пойду к царю, хотя это и против закона, и если погибнуть, погибну». И вы помните исход этой истории, ответ Господа на эту молитву с постом. Хотя во власти царя было любого, просто не в добрый час. Ты входишь к нему, а он тут вдруг не в настроении убить, отрезать голову, не знаю, линчевать. Это восточный царь. И вот Бог располагает сердце этого царя, и он принимает Есфирь и дает ей то, о чем она просит. И восстанавливается все, и Бог, отвечая на эту молитву с постом, делает так, что не евреев истребляют, а врагов евреев. Евреи своих врагов истребляют. Еще один интересный текст, который говорит о молитве с постом не ради покаяния, но ради определенной просьбы. Вторая книга «Паралипоменон», 20 глава, рассказывает нам историю о благочестивом царе Иосафате. Это очень благочестивый царь был, он восстановил храм, много доброго сделал для народа израильского. И вот однажды на него Бог допустил врагов. Враги шли на Израиль, на царство Иосафата. И вот что сделал Иосафат. Послушайте, это 20 глава 2 книги «Паралипоменон» с 1 стиха. «После этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацац-Фамаре, то есть в Енгаде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа». Заметьте, не исповедоваться в грехах, но просить помощи. «Просить помощи у Господа из всех городов Иудиных. Пришли они умолять Господа». Снова пост и снова просьба. Ниже можно прочитать еще несколько стихов. Например, с 13-го. «И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их». Заметьте, вся Иудея, вся страна собралась, даже маленьких детей с собой привели, чтобы поститься и просить у Господа помощи, защиты от этого врага. И можно прочитать ниже. «Тогда на Иазаила, сына Захарии, вот исход, вот ответ на их пост, на их просьбу усиленную, на сына Ванеи, сына Иаиля, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, когда они постились, стояли, вопияли. И он сказал, слушайте, Бог говорит, все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия». 17 стиха можно прочитать дальше. Бог говорит, не вам сражаться на этот раз. Вы станьте, стойте и просто смотрите на спасение Божье. Не надо даже мечи доставать. Не надо даже воевать. Просто встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Знаете, в чем выразилась даже вера в это слово Иосафата? Он впереди своего войска, как обычно на войне, впереди кого ставит? Ну, наверное, элитные отряды, да? Какие-то самых сильных ставит. Знаете, что сделал Иосафат? Он впереди своего войска, хотя и шло войско, но впереди он поставил, знаете кого? Левитов. С трубами, с кимвалами, с музыкальными инструментами. Это была музыкальная группа. Представляете, которая вышла впереди, там враги с мечами, это грозный враг, ребята, это не просто вам, они пришли в Айм Рейнслинг поиграть, нет, или побороться, нет, они были настроены слишком серьезно, и впереди вдруг идет музыкальная группа, и поет, и прославляет Господа, в этом выразилась вера Иосафата и всего народа израильского, Бог сказал, вам нужно просто стоять. Вы не будете воевать. Посмотрите, что произошло дальше. С 21 стиха мы читаем. «И совещался он с народом, поставил певцов, мы это прочитали. И в то время, 22 стих, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены». Евреи даже мечей своих не достали. «Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда закончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Вообще классно, да? И когда иудеи пришли на возвышенность, там, где они друг друга истребляли, к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу. И нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что нести не могли. Во, сколько набрали. И 3 дня они собирали добычу. Так велика была она. Это ответ на пост и молитву. Это ответ на пост и молитву. Если посмотреть псалмы, 108-й псалом, 24 стих, псалмопевец говорит: «Колени мои изнемогали от поста, и тело мое лишилось стука». И это была просьба Давида. Давид не только постился за себя, он постился и за других. Если посмотреть 34-й псалом, 13 стих, Давид говорит: «Я во время болезни их». Это не исповедание грехов. Кто-то заболел, у кого-то проблема. Что делает Давид? «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Друзья, посмотрите, что делал Давид и как Бог отвечал на молитвы своих детей, те, которые молятся, те, которые вопиют, на молитвы своего народа. Вы видите, как отвечает Бог на усиленную молитву, молитву с постом. Кто-то сказал: в посте есть что-то такое, послушайте, в посте есть что-то такое, что заостряет кончик нашего ходатайства и придает страсть нашим молитвам. Поэтому Божьи люди часто прибегали к посту, когда появлялись особые, безотлагательные нужды, которые они приносили пред Господом. Вот что делает пост. Очень хорошее выражение. Заостряет кончик нашего ходатайства, придает страсть нашим молитвам. Вот что такое пост. Итак, вторая категория, большая, это усиленная молитва. Есть еще один случай в Ветхом Завете, который вообще никакой категории отнести невозможно. Есть одна история в начале второй книги Царств, первая глава. Рассказ о том, как Давид тоже, мы прочитали уже 2 текста из псалмов, где Давид постился. И вот еще один случай, рассказывающий о том, как Давид постился. Давид наложил на себя пост, когда, знаете что? Когда узнал о том, что Саул и его сыновья убиты. Конец первой книги Царств говорит, повествует о том, что в одной из битв Саул и его сыновья умирают. И услышав об этом, Давид налагает на себя пост. Он постился во время, когда узнал, что его... А кто был Саул для Давида? Друг? Нет, друзья, это был враг. Это был враг Давида. Но интересно, Давид молится, узнав о том, что царь Саул умер. Удивительно сердце Давида, не правда ли? Когда с вашими врагами случаются какие-то проблемы, вы как реагируете, друзья? Вы радуетесь, наверное, да? Или вы налагаете на себя пост, чтобы побольше ему досталось? Друзья, посмотрите на Давида. Он не радуется. Он сокрушается о том, что произошло в жизни, что Бог допустил в жизни этого человека, царя в Израиле. Давайте посмотрим на новозаветные тексты. На новозаветные тексты. Что они говорят? Итак, это был Ветхий Завет и 2 категории, на которые можно разбить все тексты в Ветхом Завете. Первая категория – пост, когда исповедуются в грехах, определенное смирение пред Богом. Вторая категория – пост, когда они усиленно о чем-то просили. Давайте посмотрим на Новый Завет. Знаете, что нужно сказать? Исследуя Новый Завет, я не нашел нигде ни одного текста, где было бы сказано о посте, связанном с исповеданием грехов. Ни одного текста. Я не нашел, чтобы люди в Новом Завете, в Церкви Христовой или апостолы в Евангелиях постились, исповедуя свои грехи. А как вы думаете, почему? Друзья, потому что Новый Завет – это нечто удивительное. Слово Божие говорит о Новом Завете как о времени, когда грехов их, вспомните, да? Так говорит пророк, так говорит автор послания к евреям, грехов их и беззаконий их не вспомину более. Не вспомину более. Вот что за время Нового Завета. Или вспомните 1 Иоанна, 2 глава. Иоанн говорит: «Я хочу, я переживаю сильно, чтобы никто из вас не согрешал. Мое сильнейшее желание, чтобы никто не грешил». Но перед этим он сказал, кто говорит, что он не грешит, тот обманывает самого себя. И поэтому он продолжает. «Но если бы кто из вас согрешил, то что? Знайте, мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Друзья, теперь не нужно нам налагать пост, усиленно просить о прощении грехов, потому что у нас есть ходатай перед Отцом. Он на небесах, и Он ходатайствует за вас. И если вы согрешили, друзья, у вас всегда есть обетование, у вас всегда есть надежда, что Бог обязательно простит вам, обязательно очистит вас. У вас есть ходатай, у вас есть кровь Нового Завета. Друзья, и пусть лукавый, я сам проходил через это. Я знаю, как вы, молодежь, проходите через это, когда согрешаете, и вы думаете, ну все, оправдания вам нет. И может быть даже, я знаю, таких ревностных налагают на себя пост, чтобы исповедоваться в своих грехах, и все равно лукавый, обманывая, обличает и говорит: да нет, нет тебе прощения. Нет, дорогой друг, у нас есть ходатай перед Отцом. И Отец всегда слышит его голос и всегда ответит на его молитву. Поэтому этой категории, когда люди постятся, исповедуя свои грехи, вы не найдете в Новом Завете. Но есть другая категория, и она точно такая же, как в Ветхом Завете. Вы заметили, вот она, кстати, разница между Ветхим и Новым Заветом. Фарисеям, ученикам Иоанновым нужно было знать нечто большее, чем они знали до этого, чтобы поститься правильно, не так, как в Ветхом Завете. И им нужно было знать еще некоторые детали, о которых мы будем говорить дальше. Итак, давайте посмотрим на новозаветные тексты. И все они, как я уже сказал, будут говорить об усиленной молитве. Об усиленной молитве. Например, так поступали апостолы, когда избирали пресвитеров. Книга «Деяния апостолов», 14 глава, повествует нам следующее. Когда апостол Павел, совершая первое свое миссионерское путешествие, это страны Галатии, там много Бог дал покаяния, образовались церкви в каждом городе. И вот что они сделали. 14 глава, 23 стих, на обратном пути, когда они уже возвращались в свою материнскую, если можно так выразиться, церковь в Антиохии, они, 14 глава Деяний, рукоположив же их им, пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. О чем этот был пост? Они исповедовали свои грехи? Да, конечно же, нет. Они усиленно просили Бога о благословении для этих братьев, пасторов, пресвитеров, для этих церквей, для только что новообразованных церквей, для только что появившихся на свет церквей. Они усиленно просили, чтобы Бог был с ними, предали в руки Господа, чтобы Бог благословлял эти церкви. И они понимали, что нужна особенная молитва, молитва с постом. Так поступали служители в церкви, когда отправляли этих миссионеров, Павла, Варнаву, в это миссионерское путешествие, о котором мы только что прочитали. В 13 главе, в первом и ниже стихах написано: «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя: Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луций, Кириньянин, Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савва. Когда они, и заметьте, они о чем-то усиленно просят, когда они служили Господу и постились, они искали волю Божью, они не знали, что нам делать, какие шаги предпринимать». И вот здесь они решили помолиться усиленно, наложить на себя пост, ничего не есть, сколько я не знаю, но точно они постились. Итак, они служили Господу и постились, и вот именно в этот момент, когда они постятся, как же Бог действует? Написано: «И постились, и вот Дух Святой сказал, им. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. И тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Вот еще один пример, когда они ищут лица Господа, чтобы Бог благословил и направил их. Так поступал Павел в дальнейшем свое служение. Заметьте, он видел, как пресвитера в Антиохии, потому что он был еще начинающим служителем, хотя и апостолом, 100%. Потом его послали, это его было первое миссионерское служение. Он так служит, он так делает, он постится, возлагая руки, благословляя пресвитеров, молясь о церквях в Галатийской области. Но и на протяжении всего своего служения он поступает так. Он не забывает об этом инструменте, об этом способе, чтобы по-особенному вопрошать Господа. Если вы посмотрите во 2 Коринфянам, 6 глава, 5 стих, апостол Павел там перечисляет свои обстоятельства жизни, всей своей жизни, защищая свое апостольство, он говорит во 2 Коринфянам 6, 5, «Я многочисленно был под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях». И он сказал многократно, «Я это делал постоянно, я часто пребываю и под ударами, часто в тюрьме, часто в изгнаниях, я очень много тружусь, я очень много нахожусь в бдении, то есть не сплю часто». И следующее, «И я часто в постах». Я часто это совершаю. Это часть моей жизни. Я в посте. Если вы сомневаетесь, что здесь Павел говорит о посте, как о молитве, может быть, он же часто был в путешествиях и, возможно, просто голодал, просто нету вынужденный такой пост, да, вынужденная голодовка, то вы посмотрите в следующий текст 2 Коринфянам, 11 глава. И вот здесь не остается сомнения, что Павел говорит именно о посте, а не о голодовке. 11 глава 2 Коринфянам, 27 стих. Он также говорит, что «я часто в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде». Он повторяет то же самое. И вот часто он говорит, посмотрите, «часто в посте, на стуже и в наготе». Если вы внимательно слушали, он здесь два разных слова употребил. «Я часто был в голоде», а потом «часто в чем?» «В посте». И он специально употребил два разных слова, чтобы нам стало понятно. «Я часто голодал вынужденно, у меня не было еды, поэтому я голодал». Но я часто и совершал специально, сам, добровольно налагал на себя пост, воздерживался от пищи ради духовных целей, друзья, ради духовных целей. Вот примеры, братья и сестры, Нового Завета, текстов из Нового Завета, конечно же, это не все, я только выборочно прочитал, которые говорят нам о посте в Новом Завете. И как я уже сказал, повторюсь, все они говорят об усиленной молитве. Послушайте, что пишет Артур Уоллес в своей книге «Богом избранный пост». «Пост придает нашим молитвам дух безотлагательности и важности, а также придает силу нашему ходатайству в небесных дворах. Человек, который молится и при этом постится, дает понять небесам, что он истинно ревнует о том или ином деле. Причем выражает он свою ревность и настойчивость таким способом, который избрал сам Бог. И делает это человек так, чтобы его голос был услышан на небесах, а Богу всегда было угодно и приятно слышать молитвы своего народа». Молитвы своего народа. Итак, друзья, вот что означает пост. Вот учение Священного Писания о молитвах. Пост придает нашим молитвам дух безотлагательности, важности, серьезности, придает силу нашему ходатайству. К сожалению, многие современные христиане неправильно понимают учение о посте. Постятся, потому что, ну, как я сказал, есть определенный регламент. Наверное, вы слышали, во многих наших церквях пятница неофициально считается днем поста и молитвы. Да? Пришла пятница, ну и все, я пятница, о, календарь на часах, еще где-то в вашем планшете пятница, у меня пост, я сегодня не кушаю. Ради чего, зачем, ну не столь важно, наша церковь постится, пресвитера, пасторы сказали, надо поститься, я пощусь. Друзья, так не должно быть. Вы заметили, нет ни одного текста, где было бы сказано, ну, потому что календарь подошел, потому что, не знаю, просто нужно воздержаться от какой-то пищи ради здоровья. Друзья, это все неправильные мотивы. Я напомню вам наше определение. Итак, пост – это добровольное, нет заповеди, полное воздержание от пищи. И ради чего? Ради духовных целей. Друзья, исключительно ради духовных целей. Вы увидели, и мы еще прочитаем несколько мест чуть позже, но вы увидели в уже прочитанных текстах, никто не постился ради каких-то других целей. Были только исключительно духовные цели. Духовные цели. Если мы не поступаем так, как только что мы дали определение, если ваш пост – недобровольное воздержание от пищи ради духовных целей, то вы будете похожи на одного героя из реального рассказа. Послушайте. Если у вас не будет добровольности, если у вас не будет полного воздержания от пищи, не будет ради духовных целей, то вот ваша картина. Несколько лет назад, пишет один автор, я слышал, как два пастора рассуждали о посте. По их рекомендации я и попробовал поститься первый раз. Они сказали, что так заповедано в Библии, и каждый должен это делать. А так как я был христианином, то я и попробовал это делать. Повременив несколько дней, я набрался смелости, чтобы начать. Утром, когда моя семья позавтракала, я не подошел к столу, потому что я думал, что у меня просто не хватит сил и воли, чтобы удержаться от еды, и голодным пошел на работу. На перерыве, когда все ушли пить кофе, я еле сдержался и даже немного соврал, когда меня спросили, почему я отказываюсь. Единственное, о чем я мог думать в это время, была еда. Я сказал себе, если я доживу до конца дня, я больше никогда за это не возьмусь. После обеда было еще хуже. Я пытался сосредоточиться на работе, но все время слышал урчание в моем животе. Вечером жена приготовила прекрасный ужин для себя и ребенка. И мне пришлось очень трудно, так как все, что я чувствовал, это были ароматы вкусной еды. Я подсчитал, что если я дотяну до полуночи, то это будет ровно сутки с момента, когда я начал поститься. Итак, я дождался полуночи, и сразу же после удара часов я зарылся в еду. И вот его итог. Я сильно сомневаюсь, что этот пост хоть чем-нибудь мне помог. Я тоже сильно сомневаюсь, что вам, если вы будете поститься таким образом, пост чем-нибудь поможет. Друзья, я хочу предложить вам три практических совета, как правильно совершать библейский пост. Три практических совета. И давайте начнем также с Ветхого Завета. Начнем с Ветхого Завета. Наверное, вы догадались уже, о каком тексте я хочу вам сказать. Если вы читали Ветхий Завет, наверняка вы встречали главу, которая целиком посвящена посту в Ветхом Завете. Но я ее не прочитал, когда мы говорили о текстах из Ветхого Завета. Сейчас я ее прочитаю вам. Итак, 58 глава книги пророка Исаии. 58 глава книги пророка Исаии. Это очень серьезная глава, и она дает нам совет, как правильно поститься. Прочитаю. Пророк Исаия говорит, «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Обратите внимание, с чего начинается эта глава. С чего? Указание пророку, чтобы тот сказал народу израильскому о его грехах, о его беззакониях. Продолжаем. Это очень важная деталь. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, как бы поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу и говорят следующее. Почему мы постимся? Это о посте речь. Почему мы постимся, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего, отвечает им Бог, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою? Это, кстати, единственное место, где написано, что Бог избрал пост. Но опять же, не заповедано, что Он сказал «совершай пост». Итак, таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилая под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять все кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святой день мой, субботу, и в субботу будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Вот тогда будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Заметьте, это Слово Божие, слово о посте. Но какой же совет, говорит, дает Бог своему народу, как правильно совершать пост? Я думаю, очень кристально ясно из этого текста, какой совет Бог говорит, какой пост ему угоден. Заметьте, он не сказал, что не надо поститься, да? Он же не сказал этого. Но он говорит, вот какой пост мне угоден, вот какой пост я избрал. Пост, то есть воздержание от пищи. Итак, какой же пост, какой совет мы должны извлечь из этого текста, из этой главы пророка Исаии? Друзья, вот совет. Ведите чистую, богобоязненную жизнь. И тогда, когда вы наложите на себя пост, будете о чем-то вопиять, Бог обещает, Он скажет: «Вот я». Он будет найден вами. Ваша молитва будет услышана. И Он обязательно ответит на вашу молитву. Вот обещание, вот совет из этой главы. Ведите богобоязненную, благочестивую жизнь. Исполняйте Слово Божье. Вот какой совет. Почему Бог не слышал евреев, израильтян? Почему? Очень ясно. Это перечисление заповедей Ветхого Завета, включая субботу. Суббота – это ветхозаветная заповедь, одна из главных в Ветхом Завете для евреев, для народа израильского. Как говорить о нас, о новозаветных верующих? Соблюдайте новозаветные заповеди, живите по учению Христа, и тогда пост, когда вы будете поститься, будет принят Богом. Он услышит вас, Он благословит вас, Он ответит вам. Вот первый совет, друзья. Вот первый совет. Я знаю, как многие, к сожалению, постятся ради галочки. Ради галочки или, не знаю, ради того, что церковь объявила пост. Но жизнь их при этом, мягко говоря, не христианская. Не христианская. Они не живут по Писанию. Не прощают, воруют, обижают. Еще делают разные гнусности и мерзости. Они не бодрствуют, они не молятся, они не читают Писание, они не жертвуют в церковь. Это собирательный образ. Я не называю кого-то конкретно, но я видел таких людей, которые постятся и при этом не живут по Писанию. Друзья, такой пост Богу не угоден. Итак, первый совет. Поститесь перед Богом. Поститесь, исполняя Его заповеди. Поститесь так, чтобы вести благочестивый образ жизни. Давайте посмотрим на второй совет, и он будет в Евангелии от Матфея в 6 главе. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея 6 главу. Там мы найдем второй совет. Второй совет. Здесь есть еще один текст в Новом Завете уже, где говорится о посте. И здесь сам Иисус дает совет, как нужно поститься. Это совет от самого Господа. Там говорил Бог Отец, Яхве, Бог народа израильского, наш Небесный Отец. Здесь говорит Сын. Заметьте, снова учение напрямую от Бога. Иисус на горной проповеди дает три иллюстрации. Он рисует три картинки. Первая из них, он говорит, и все это фарисеи, он обращается в основном к ним, но не только к ним, а вообще к любым людям. Он говорит о молящихся людях. Он описывает одного человека, который молится, и молится на показ. Он выходит на угол улицы. Что значит угол? Это значит, и с этой стороны тебя видно, и с этой стороны тебя видно. Со всех четырех сторон тебя видно, представляешь? И вот здесь они становятся, и слагают руки, и молятся, и все видят. Это лицемерие, говорит он, самое настоящее. Следующая иллюстрация. Он рисует человека, который жертвует на показ. Он достает демонстративно и кладет, чтобы все видели, что он 10 рублей положил. И поклал. Или положил. Как правильно. В общем, он пожертвовал. И снова та же самая картина. Лицемерие перед людьми. Как молящийся перед людьми, так и жертвующий. Все это на показ перед людьми. И вот третья картинка, которую рисует Иисус. Посмотрите с 16 стиха 6 главы. Иисус говорит, так же, то есть точно так же, как я только что описал два предыдущих человека, образа, картинки две. Итак, так же, когда поститесь, вот наша тема, интересующая нас. Так же, когда поститесь, не будьте унылы. Как? Кто? Снова та же самая тема. Как лицемеры. Как люди, которые на показ это делают. Не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица. С какой целью? Чтобы показаться людям. Это снова перед людьми, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду в виде одобрения от людей, похвалы от людей. Если ты хочешь такую награду, то избирай такой пост. А вот какой пост предлагает Иисус. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое. Что значит помазать голову? Чем нужно помазать? Если бы мы сегодня помазали наши головы, мы бы, наверное, выглядели не очень адекватно, прилично, современно, еще как-то. Представляете, в масле весь человек выйдет, помазанный маслом. Вот. Но тогда это была культура. Тогда это значит привести себя в порядок. Умой лицо, помажь голову. Почему? Потому что волосы были длинными, еврейские, кучерявые, жесткие, они торчат во все стороны, но когда их помажешь, они красиво лежат, хорошие в причесочке. Другими словами, что нужно сделать? Нужно привести себя в порядок. Но зачем? Какой смысл? Разве от этого зависит, что Бог тебя услышит? Да нет, все та же самая причина. Перед Богом делай это. Чтобы люди не заметили, вот что говорит Иисус, пусть люди не увидят, что ты в посте. Не перед людьми, но перед Богом. Пусть это будет тайной. Посмотрите, что он дальше говорит. Чтобы чтобы явиться постящимися не перед людьми, но перед Отцом Твоим, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно». Друзья, пост — это нечто личное, тайное, то, что происходит между мной и моим Богом. Есть определенные случаи, когда, например, вся церковь постится, и мы все знаем, что вся церковь совершает пост, или какая-то группа людей совершает пост. Они вместе, как, например, в Антиохии, решили пресвитера, служители вместе совершить пост, и они это сделали. Но если вы совершаете какую-то молитву и при этом налагаете на себя пост, воздерживаетесь от пищи, друзья, пусть это будет в тайне. Не надо об этом трубить. Вот второй совет. Вот второй совет из Священного Писания. Пост да будет перед Богом. Перед Богом, а не перед людьми. Никогда не хвалитесь тем, что вы поститесь. И снова, как и в первом совете, снова я скажу, что я много видел людей, которые хвалились тем, что они в посте сейчас, или постились когда-то, или много постились. Они постились временем, они постились количеством своих постов. Хвалились. Они говорили: а я вот уже вот сколько лет-то пощусь тогда-то, тогда-то. А я вот, ты знаешь, сколько я выдерживаю? Я могу 3 дня. А ты сколько? А я неделю. Ой, а я час. Ого. И вы понимаете, и ты сразу: ой, что-то я какой-то недуховный, да? Друзья, перед Богом ни время, ни количество раз, ни дней, ничто не должно быть похвальбой. Ничто, друзья, перед Богом. Сколько — решать вам. Нет никакой заповеди. Никакой. Нет заповеди. Но я думаю, что час все-таки маловато, не правда ли? От завтрака до обеда тоже маловато. Наверное, что-то побольше. Если воздержание от пищи, то это значит воздержание от пищи. Например, завтрак, например, обед, да плюс еще ужин. Но это решать вам. Ну и последний совет, у нас совсем мало времени. Последний совет, и я думаю, он самый серьезный, друзья. Он самый серьезный. Также в Евангелии от Матфея, в 4 главе, самый известный текст о посте. Это пост нашего Господа. 40-дневный пост, который Он выдержал в пустыне. Давайте прочитаем первых 4 стиха. Евангелие от Матфея, 4 глава. Есть параллельные тексты в других Евангелиях. Матфея, 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус, возведен после крещения, был духом в пустыню для искушения дьявола. И постившись», то же самое слово, означающее, что Он ничего не ел. «И постившись 40 дней и 40 ночей», а значит, Он и ночью ничего не кушал, да? У некоторых бывает такое: днем я пощусь, но зато потом ночью, как тот из нашей истории, зарываюсь в еду, да? Итак, постившись 40 дней и ночей, напоследок взалкал. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Слушайтесь. На что было направлено первое искушение, первый удар? Слово «взалкал» означает «сильно», «очень сильно захотел есть». То есть он уже не выдержал. Вот сколько можно было терпеть, он терпел. 40 дней, 40 ночей, ничего не ел. И напоследок, в конце, он не выдержал. Все, это был предел. Очень сильно. Он же и раньше хотел есть, не правда ли? Но он так захотел есть, что было не вмоготу. Взалкал. И вот теперь смотрите, будьте внимательны. Искушение сатаны. Ты же очень сильно хочешь есть. Ты Бог? Ты Сын Божий? Для тебя нет ничего невозможного? Вот, а камней в пустыне иудейской, везде, направо-налево, куда твоя нога только наступит, там везде камни. Вот камень. Скажи, чтобы он сделался хлебом. В чем же искушение? Есть разные толкования. Я слышал много проповедей на искушение Иисуса в пустыне и на этот текст. Но я хочу вам предложить следующее. Посмотрите на ответ Иисуса в 4 стихе. Он же, Христос, сказал ему в ответ. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Услышали? Еще раз. Иисус цитирует книгу Второзакония. Книгу Второзакония, не буду открывать ее, но он цитирует оттуда. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Посмотрите, посмотрите мысль и строение мысли, направление мысли тем, чем живет Иисус. «Я сильно хочу есть, я очень хочу есть». Мы, никто из нас, друзья, не испытывал никогда в своей жизни такой голод, как Иисус. И заметьте, что говорит при этом, отвечая сатане на его вызов, Спаситель. Он говорит: «Я верю, что я не живу, моя жизнь не зависит, мое существование, мое здоровье, моя жизнь целиком не зависит от насущного хлеба». Вы услышали? Даже если завтра ты умрешь, или даже сегодня, да, это мое исповедание, это моя вера. Я так верю, я так исповедую, так говорит Господь. Второзаконие, 8 глава. Там Бог говорит о народе израильском, как Он их вел через пустыню и специально допускал, чтобы у них не было воды, чтобы не было еды, чтобы скудно было. Зачем? Чтобы они узнали, что не хлебом одним живет человек, но Богом. Бог подкрепляет человека. Мы абсолютно зависимы, мы живем, друзья, Богом. В книге «Деяния апостолов» апостол Павел проповедует в Ареопаге и говорит в 17 главе 28 стих: «Мы им, Богом, живем», услышите, «мы им, Богом, живем и движемся, и существуем». Друзья, вы в это верите? Вы в это верите? Друзья, в посте мы признаем, мы исповедуем, что нас подкрепляет не пища, а Бог. Пост – это не способ манипулирования Богом. То есть, ну, такая молитва не услышана, дай-ка я попощусь. Может быть, тогда Бог меня услышит? Нет. Пост – это не манипулирование Богом. Это способ найти только лишь в нем свое удовлетворение. И вот он, третий совет. Поститесь, чтобы напомнить себе, что мы живем не пищей, но Богом. Друзья, зачем люди молятся вообще? Они тем самым, когда молятся, обращаются к Всевышнему, они показывают свою зависимость от Него. Говорят: «Господи, я не могу». И если вы мало молитесь, я вам скажу, вы очень самонадеянный и гордый человек. Да, да, да. Если вы мало молитесь и просите Бога о всем, абсолютно о всем. Если вы мало молитесь, вы самонадеянный и гордый человек. То же самое с постом, только еще глубже. Я говорю Господу, я себе проповедую и говорю: «Господи, я не могу без Тебя, я осознаю, я признаю, что моя жизнь полностью зависит от Тебя, не от хлеба, не хлебом я живу. И я отказываюсь от этого хлеба, чтобы себе напомнить: Тобой живу, Господи, Тобой. И вся моя жизнь от Тебя, все мои обстоятельства от Тебя. Вот это горе, о чем я прошу, чтобы Ты исправил и помог, от Тебя. И Ты силен освободить от этой печали, трудности, избавить. Силен помочь в выборе супруга, супруги. Поступить туда, устроиться на эту работу, поехать сюда или не поехать сюда. Господи, Ты силен. Я ничего не могу. Моя жизнь буквально зависит от Тебя. Не от пищи. Но от Бога, потому что мы им живем и движемся и существуем. И последняя цитата. Дэвид Брейнард, апостол индейцев, так его называют. Прежде чем приступить к своему служению среди индейцев, он много раз молился, с постом усиленно, чтобы получить от Господа руководство и благословение, и вдохновение на это служение. И вот что он пишет об одном из таких дней в своем дневнике. 19 апреля 1742 года. Я отвел этот день для поста и молитвы, для получения Его благодати, особенно, чтобы Он приготовил меня на дело служения и дал мне свою божественную помощь». И вот что он переживал в этот день. Он пишет ниже. «В этот день я ощущал силу Божью, ведущую меня к ходатайству за драгоценные и бессмертные души, за продвижение царства моего доброго Господа и Спасителя, а также я ощущал глубокий и блаженный покой и даже утешение и радость в мыслях о страданиях и скорбях, трудностях и даже о смерти. Так что мне даже захотелось ее ради Евангелия. Моя душа пылала огромным пламенем желания о спасении мира, о спасении множества душ. Я думаю, что я был даже более заинтересован в грешниках, чем в детях Божьих. Хотя я чувствовал, что могу всю свою жизнь вопиять как за тех, так и за других. И я наслаждался с огромной сладостью общением с моим дорогим Спасителем. Я думаю, что никогда еще в жизни не испытывал такого полного освобождения от пагубного влияния мира, такой огромной отданности Богу во всем». Друзья, хотите почувствовать полную зависимость от Господа? Хотите увидеть ответы Бога на ваши молитвы? Хотите увидеть силу всемогущего, как царь Иосафат? Хотите все это испытать? Пост – вот инструмент. Вот инструмент, при помощи которого вы можете «высвободить», в кавычках, «высвободить Божью силу». Господь да благословит вас. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарен Тебе за Твою помощь, за содействие, за Твое Слово. Господь, Ты сказал в Своем Слове, сказал, не сказав, что пост – это добровольное дело. Это то, когда мы сами ищем усиленно Твоего лица, когда мы сами смиряем свои души, когда мы сами выражаем Тебе свою полную зависимость, когда мы исповедуем Тебе, что не хлебом одним живем мы, но всяким словом, исходящим из Твоих уст, но Тобою живем и движемся и существуем. Вот что это за время. И когда человек достигает этой глубины, понимает эту истину, когда он настолько смиряется перед Твоим величием, только тогда Ты являешь свою славу, свое величие, свою красоту, свою силу, тогда Ты открываешь. И этому много примеров в Твоем Слове. Как в Ветхом Завете, так и в Новом. Мы видели, как Ты действовал в ответ на усиленные просьбы Твоего народа, Твоих детей. Господь, я хочу молиться о себе и о тех, которые сейчас здесь, которые слушали эту проповедь, которые вникали в Твое Слово. Я хочу просить Тебя, научи нас поститься. И дай нам серьезно отнестись к такой дисциплине христианской, к таким усилиям, такому шагу в христианской нашей жизни, как пост, как пост. И помоги прибегать к этому чаще, чем делаем мы. Помоги понимать и помнить о тех уроках, советах, которые Ты даешь, прежде всего вести благочестивую жизнь. Помоги не быть лицемером, не поститься, не делать это напоказ, пусть это будет между мной и Тобой. Господи, помоги помнить, что тем самым я говорю, вся моя жизнь, все обстоятельства моей жизни, они полностью подчинены Тебе. Я не живу только хлебом, я не сам исправляю свои ситуации, все и во всем Ты. Пусть и слава будет Тебе и ныне, и во все веки. Аминь.